предложили тему. Тема такая. Просто вот анархи, то, что мы на утренней лекции говорили. И знаете, все это вот как-то вот стекается к одному. Откуда берутся трудности в жизни преданных? И вообще, что с ними делать, с трудностями? У некоторых трудности приходят очень часто, у некоторых пореже. Вот. У некоторых идут сплошные трудности. Идут. Ко мне преданные приходят и рассказывают свои истории, что делать. Вот. И смотришь, преданное служение состоит буквально из сплошных мучений. И тут уже не будешь думать о чистом преданном служении, избавиться бы от них. Вот мы говорили о том, что избавление от страданий – это гьяна мишрабхакти. Это желание освобождения. Да? Уже преданный настолько намучился, что он уже машет рукой избавиться бы от них. И все равно нужно находить мужество, идти все-таки путем чистого преданного служения. Нужно вот это вот мужество. Это все равно, что переправа через реку. Один канат внизу, один вверху. Страшно, но деваться некуда, нужно это делать. Ну, можно, конечно, на этом берегу остаться, но тогда нет продвижения вперед. И мы говорили о трудностях. Шрила Прабхупада порой такие удивительные, уникальные вещи говорит. Это, знаете, это вот наш золотой фонд. Может быть, когда-нибудь сделают книгу такую, какие-то распространенные такие вот вопросы, а что делать в такой ситуации? И вот изречение Шрилы Прабхупады, как нужно поступать. Это очень важно, к этому обращаться, потому что в этом есть сила. Если ачарья что-то говорит, и мы это воспринимаем с открытым сердцем, мы принимаем эту силу. Вот я приводил пример, что бить башмаком себя, значит, мысленно по голове, по уму. Почему? Потому что это Бхактисиддханта Сарасвати сказал. Он сказал, все, в шакти вложено. Этим можно пользоваться 10 тысяч лет. Что нам мешает? Иногда преданные тоже обращаются с просьбами, с какими-то желанием, ну, чтобы им помогли. Вот. Они начинают слушать. И вот смотришь, у них ум уже так сначала раз, потом поднялся и куда-то полетел. И поэтому я говорю, если приходите, приносите, пожалуйста, с блокнотиком, приходите, потому что забудете же все. Все забудете. Останется просто из 10 пунктов один какой-то пункт, вот, и этот пункт будет, ну, вот, как основной. А он может быть какой-то не основной, а даже вспомогательный. Итак, если к нам приходят трудности, и мы практикуем, 100%, 1000% их посылает сам Кришна. Их не посылает Майя, их посылает Кришна. Это нужно понять. И мы задаем вопрос, а зачем же Кришна тогда их посылает? Зачем? Ну, наверное, Кришна от нас чего-то хочет. Что-то хочет от нас. И нужно понять, чего он от нас хочет. Ну, наверное, если преданный хотя бы немножко разумен, он может сказать, ну, наверное, хочет, чтобы я изменился. Как я изменился? На нашем уровне всего две вещи. Кришна хочет, чтобы мы стали смиренными и терпеливыми. Вот и все. Для начала вот этого вот так достаточно. Я не говорю о том, не принимать почести и так далее. Это рано еще, это рано. Почести придут, когда вы станете каким-нибудь великим проповедником. Станете. Вот. Когда вас будут приглашать сразу одновременно в 10 регионов, и вы будете думать, куда же поехать. Вот это рано. Но вот эти вот вещи, терпение, смирение, Кришна хочет именно этого. И поэтому Кришна все это устраивает для того, чтобы мы менялись. Кришна неравнодушен к нам. И поэтому мы проявляем особый вид любви к Нему в этом случае. И этот вид любви не что иное, как благодарность. Мы начинаем Его благодарить. Если мы благодарим Кришну со слезами на глазах, то эти слезы, они прям тут же, можно сказать, вымывают вот эти страдания, убирают их. Почему? Потому что Кришне это очень нравится. Особенно Кришне нравится. Вам может показаться, что это просто может быть издевательство какое-то. Может быть садизм какой-то со стороны Кришны. Особенно Кришне нравится, когда он это делает через преданных. И нам кажется, что преданные нас просто кидают. Они нас растаптывают, топчут. А это Кришна, он берет его и использует как инструмент. А этот преданный молится: Кришна, используй меня как инструмент. Иногда Кришна устраивает удивительные испытания. Так вот действует, даже это не Маха-майя действует, это Йога-майя действует. Такие испытания, старшие преданные, в которых мы верим, вдруг они такое с нами делают. Хоть стой, хоть падай. Но это делает Кришна. И просто в таких случаях, если у нас есть вера в слова духовного учителя, если есть вера у нас старших, мы просто говорим себе: я просто верю, что вот это вот надо принять. Это Кришна делает ради моего блага. Кришна, большое спасибо. Вот прям очень больно. Язык не поворачивается, ум не идет в этом направлении. И все-таки нужно идти в направлении чистого бхакти. И вот это вот направление чистого бхакти. Кришна, спасибо тебе большое. Я негодяй, меня бы за это тысячу раз нужно было убить, и не знаю, что со мной сделать. Но ты так милостив ко мне, что ты просто разбиваешь мое ложное эго. И когда такие вещи происходят, ну, казалось бы, преданные нас начинают вот так вот мучить, прессовать и так далее. И мы благодарим Кришну, то Кришна первое, что делает, он убирает эти страдания, проявляется сам, что мы его можем почувствовать. И он проявляется не как Вишну, который там чакру держит, может там голову посрубать. Он проявляется как мальчик-пастушок во Вриндаване. Мы чувствуем, что это мальчик-пастушок. Это просто его удивительные игры. И поэтому в нашем случае любовь к преданным, любовь к Кришне – это благодарность. Даже когда нам кажется, что нам какие-то больные вещи делают. Даже кажется, что преданный нас что-то за ним забирает, отнимает. Научитесь очень простым вещам. Научитесь просто уступать. Зачем ждать 20 лет, чтобы самому прийти к этому, когда можно это делать сейчас? Зачем ждать? Вот чем удивительна садху-санга, она удивительна тем, что мы можем идти к осознанию каких-то реализаций или получению какого-то духовного опыта десятки лет. Но стоит нам послушать какого-то преданного, который уже это прошел, просто с открытым сердцем, мы это можем получить за 10 минут. Есть разница, десятки лет и 10 минут. И поэтому это вот так очень важно, вот именно такое правильное общение с преданными. Правильное выполнение преданного служения. То, что я говорю, есть три ипостаси преданного служения. Это самбанда, абхидея и прайоджана. Самбанда это вот философия. Философия, что мы не есть это тело, да, то, что мы душа. У нас тоже души окружают. Есть души, которые идут путем самореализации, это преданные, да. Есть заблудшие души, которые пока еще не идут этим путем. Есть Кришна, Верховная Личность Бога. У нас есть с Ним какие-то отношения. Мы должны с Ним развивать отношения любви и так далее. И это самбанда. То, что мы сейчас говорим, это уже абхидея, это практика правильного исполнения преданного служения. Потому что преданное служение, если мы выполняем его правильно, мы чувствуем себя счастливыми. Правильное выполнение преданного служения. Шрила Прабхупада однажды сказал, он говорит, если вы хотите вернуться в духовный мир, в принципе, есть вещи такие важные. Например, очень важные есть и второстепенные вещи. Например, важные вещи. Важные вещи. Важные вещи – это повторять внимательно мантру, например, да? Дома проводить мангаларати, например. Служить преданным. Проповедовать. Это вот базовые вещи, на которых вот все остальные вещи, они вот основываются на всем этом. Но есть также второстепенные вещи. Например, второстепенные вещи. Но они очень сильно влияют на главные вещи. Например, ношение вайшнавской одежды. Вот у вас есть семейные пары? Поднимите руку, кто семейные пары пришли?
Еще не подошли.
Ну, хорошо, подойдут. Например, дома носить вайшнавскую одежду. Дома носить вайшнавскую одежду. Это как бы не главное, об этом мы не говорим и так далее. Но это очень сильно, так как оно воздействует на главное, оно создает такую сатвагуну. Или создает благость, создает. И это является одним из таких сильных элементов, почему мы соблюдаем или не соблюдаем, например, четвертый регулирующий принцип. Если в доме благость, то его, в принципе, несложно соблюдать. Если благости нет в пище, там компьютер, телевизор, там или еще что-то, то это становится очень сложным. Это идет постоянная борьба. Потому что мы пренебрегаем второстепенными вещами. Или, например, ставим тилаку или не ставим тилаку. Поднимите руки, кто каждый день ставит тилаку? Теперь я объясню, что это такое. Падмапуране говорится, что если мы не ставим тилаку, то преданное служение, которое мы выполняем не без знаков тилаки, оно практически бесполезно. Вот. Ну, конечно, у нас есть Шрила Прабхупада, мы сразу на милость Шрила Прабхупада, ну, как-то мы падшие, мы западные люди. Кстати, тилаку ставят очень, очень легко. Например, вы поставили тилаку, прочитали джапу, и нужно идти на работу, да, и нужно ее ставить как-то. И в то же время не вызывать беспокойства. Просто можно ее... Нет, нормальную тилаку, ставьте нормальную тилаку. Вы просто ее берете вот так вот, ее встряхиваете, и все, ее не видно, но она есть. Когда вы ее смываете водой, ее нету. Я помню, когда был в военном институте, когда я работал, я один раз забыл стереть тилаку, прям в тилаке пришел. И я заметил, что у меня вот эта тилака через несколько часов. Но самое интересное, я при этом был уже у начальника факультета у своего, был еще где-то. Никто не заметил вообще. Иногда такие удивительные случаются, и удивительные мистические вещи случаются. И это все влияет. Или, например, еще один момент. Я не рискнул затрагивать этот момент на лекции, потому что обычно в сторону саньяси по этому поводу идет сразу критика. Вот. Идет критика, это очень нехорошо. Это и для меня нехорошо, так как я спровоцировал это. Это и нехорошо для тех, кто начинает критиковать. Это очень нехорошо. Самое страшное – это критиковать преданных, которые уже посвятили свою жизнь распространению славы Святого Имени. Вот это самое страшное. Потому что Кришне такие личности очень дорогие, и он просто... Ну это... Представьте, над вашим маленьким ребенком какой-то человек начинает на глазах у вас измываться просто. Вам больно, вы не можете. Вот вы готовы на все. И Кришна, он тоже не может затерпеть. Это вопрос, женский вопрос. Это женский вопрос. Мы очень много теряем сил, очень много теряем возможностей, потому что Потому что мужчины себя неправильно ведут, и женщины тоже себя неправильно ведут. Мужчины неправильно ведут себя в том, что просто закрывают на это глаза и как-то не воспитывают матерь или как-то не проповедуют. А матерь же они просто, ну вот, просто по своей простоте. Сами матерь же они очень простые. Вот. И поэтому их очень часто обманывают. Потому что они очень такие простодушные. И они просто над этим вопросом не задумываются. Я недавно давал лекцию на Динамо, и там были участники московского проекта. Вот. Я так намекнул, я затронул вопрос, почему иногда мы что-то делаем, и у нас просто не хватает сил. Вот казалось, и так делаешь, и так, и все до конца не можешь довести все это. Были у нас такие моменты, а у кого не были, поднимите руки. Когда вы что-то делали, у большинства были, да. И как бы не хватает силы, где их взять, эти силы? Это и внутренние силы, это и внешние силы, это решимость какая-то. Где это все взять? И есть на самом деле источники силы. Эти источники силы, два источника сил основных, о которых я хотел поговорить. Для женщин один стоит на первом месте, другой на втором месте. Для мужчин наоборот. Второй он первое место занимает, а первый он второе место занимает. Когда Махараш Юдхиштхира встретился с Якшей, когда этот Якша, на самом деле, это был Ямарадж, он умертвил всех пандавов, и он задавал ему 100 вопросов. И он задавал эти вопросы сериями по 5, по темам прям, 20 тем было. И самые интересные вопросы, они были в конце, последние 5 вопросов. Ну, один самый последний, вы, конечно, все знаете, что есть самое удивительное в этом мире, да? И ответ каков?
Что все умирают.
Да, что все вокруг умирают, а мы-то и не думаем, что мы умрем. Мы и думать об этом не хотим, и слышать об этом не хотим.
Хотя видим.
И мы даже помогаем умереть иногда. Бывает, всякое бывает. Так, ребеночка, не пугаем ребеночка. И один из вопросов, это один из последних, может 98-й, может 97-й. Он спросил, а в чем сила? Где брать силу? И Махараш Юдхиштхира, как мужчина, он правильно ответил. Силу нужно брать в аскезах. Сила берется в аскезах.
Аскезы.
А вы можете, знаете что? Вы можете вот здесь вот на балкончике, и тут как-то так это, и слышать можете одновременно, и ребеночком заняться. Как-то оно так вам будет проще. Проще будет. Это для мужчин. И в то же время мы слышали, чистота – это сила, правда? И вот это имеет свои места. Для мужчин основной источник силы – это аскезы, и чистота идет на втором месте. Для женщин чистота на первом месте, аскеза на втором. Хотя матаджи тоже аскезы совершают, но все-таки больше для аскез пригодно тело мужчины. Ну, аскезы понятно. Самая такая вот для нас эффективная аскеза, это рано утром встать, провести мангаларати и вычитать за один присест всю джапу до 7 утра. Вот это вот самая действенная аскеза. Она и непростая, иногда некоторым проще пропаститься 3 дня подряд, чем это делать каждый день. Вот, но это реальная аскеза, и она дает очень сильные плоды. Поднимите руки, у кого, может быть, нет второй половины, но именно вот семейные, муж, жена преданные, у кого муж или жена преданные. Вот. Вы можете присутствовать, не присутствовать, все поднимите руки.
Дети взрослые преданные.
Ну, сейчас мы говорим, о детях мы чуть попозже поговорим. Тоже очень важный вопрос. Почему дети уходят из сознания Кришны? Вот тоже очень важный вопрос, меня постоянно об этом спрашивают. Я над этим долго медитировал. Долго медитировал. Вот буквально я пришел к этому, ну, может быть, год назад, как-то вот у меня какое-то просветление, что ли, наступило, я понял, почему. А по крайней мере, основные причины. Поймите себе, потом спросите, мало ли в разговор другую тему войдет, чтобы мы не забыли об этом. Что тоже важный очень момент, очень важный вопрос. Если вы знали, насколько важно, когда муж и жена вместе мантру повторяют. Вот так вот именно утром встали, сели и вместе повторили. Есть у меня подопечные грехасхи в Москве, в других городах. И когда они мне подходят за какими-то благословениями, я говорю, самые сильные благословения – это наставления. Это самые могущественные благословения. Вот это вот все, знаете, вот это все, это конечно, может быть, работает как-то, но самые могущественные – это наставления. И я им всем говорю, вставайте вместе, вместе проводите мангаларати, вместе повторяйте джапу. И они потом рассказывают. Они рассказывают, у нас реально улучшились отношения. Мы друг друга, ну просто с полуслова, с полувзгляда, ну понимаем друг друга. Понимаем, что у друг друга на сердце, кто чего хочет, что обидно, что не обидно, что радует, что не радует. Прямо это вот, ну понятно. Не надо объяснять. Не надо ходить к астрологам, психологам там и так далее. Все понятно. И это аскеза. Но она дает очень хорошие плоды. А оно того стоит. И в чем же сила в чистоте? Вот этот вот отдельный... Как-то я дал на Намахате, я был в Бангладеш, и я заметил, что в Бангладеш, это Восточная Бенгалия, там очень мощно держатся вот эти вот ведические, вайшнавские традиции, очень мощно. Я увидел, что основа этих вайшнавских традиций, они в женщинах. Женщины, они несут эти традиции. Я читаю лекцию, и я чувствую, нет вот этого, чего-то вот этого такого нет. Нет вот этой вот женской энергии, которая постоянно идет. Нет ее вообще. И потом я увидел, я понял, что... А женщин-то их и незаметно вообще. Их вообще... Вот, например, у нас в Москве мы едем и считаем, сколько, на сколько женщин, сколько мужчин. 10 женщин, один мужчина. Там наоборот. 10 мужчин, одна женщина всего на улице встречается. Вот такая культура. Я ни к чему не призываю. Не хочу никаких революций. У каждого есть свобода выбора. И свобода выбора заключается вот в чем. Мы даем знания, а вы... решаете, принимать вам это знание или не принимать вам знание. Вот в этом свобода выбора. Точно так же, как каждому из нас когда-то проповедовали, и мы, свобода выбора. И мы выбирали, принять нам сознание Кришны или не принять нам сознание Кришны. В какой-то момент перед многими встанет свобода выбора. А вообще, нужно мне возвращаться в духовный мир или нет? Потому что если я решаю, что эта жизнь моя последняя, то это накладывает определенную ответственность на мою практику, на мое отношение, на мое общение с преданными, на мои взаимоотношения с гуру, на мои взаимоотношения с Кришной. Это все, парадигма сразу же меняется. Вот только одно решение. Или я пока не решил делать мне эту жизнь последней, или я решил, сразу все меняется. Потому что ответственность добавляется. И рано или поздно этот вопрос встанет. Опять же, зачем ждать 10-20 лет, когда он все равно встанет? И нужно будет его решать. Зачем это ждать? За это время столько может произойти им всего разного. Итак, чистота. У женщин сила идет в чистоте. И чистота... И аскетизм – это атрибуты высших юг. Это сати-юга и два пара юга. То есть это в этом действительно огромная сила. И я вам расскажу притчу, чтобы был такой мягкий вход. Однажды один англичанин приехал в Индию. Это современная притча. И он обратил внимание, что женщины в Индии очень сильно отличаются от женщин в Европе. Он, например, заметил, что женщины покрывают тело свое. Они покрывают голову. Они покрывают даже руки и даже лицо. Вот заметьте, вот во Вриндаване или в Южной Индии особенно, они закрывают, у них даже лицо как-то вот так прикрыто даже. И даже у некоторых даже кисти рук прикрыты. И он спрашивает, что это такое, почему? И этот браман, он дает ему две конфетки. Одна конфетка в обертке, а другая конфетка без обертки. И говорит, выбирай. И англичанин, он, конечно, берет в обертке. И браман спрашивает, а почему ты взял в обертке? Он говорит, ну как почему? Она же чище. Он говорит, вот так вот и у нас. У нас женщины чище. И изначально вот эта вот женская энергия, она очень-очень могущественна. На самом деле во всех трех мирах, и в духовных мирах, и в материальных мирах, все крутит женская энергия. Все крутит. И в материальном, и в духовном мире тоже. Вот есть 25 качеств Шримати Радхарани. Кто знает, какое вот основное, завершающее качество Шримати Радхарани? Это, кстати, оно стоит на последнем месте, но это самое такое, самое главное. Она полностью держит Кришну под контролем. Полностью. И вот это вот женская энергия. Эта женская энергия, она идет дальше на Вайкунхе, и там Господ Нараян Лакшми контролирует. Эта женская энергия все крутит в этом материальном мире, все крутит. Планеты крутятся, все действует, это вот женская энергия. И Дурга Деви, она этим управляет. И даже когда она разойдется, Шива с ней ничего сделать не может. Ничего вообще. Не может. И что ему остается? Он берет ее только смирением. Он ложится, и она танцует у него на животе. И когда она танцуется там, все, она успокаивается, и потом уже Шива с ней уже так начинает беседовать. Она очень могущественная, это женская энергия. Очень сильная. Мужчины, наверное, знают, насколько она... Может, сами женщины не знают, а может быть, многие знают. Но мужчины знают, насколько сильная эта энергия. Это представьте, идет собрание директоров, и все такие, у всех по много предприятий, сидит олигарх такой. Они все в костюмах, они все решают, все сидят, думают. И стоит только зайти слабому, беззащитному существу, у которого даже и денег нет, и ничего нет. И просто зайти и вот так вот. И все. И сразу же атмосфера меняется, и сразу же они забывают, о чем они говорили, что они делали. Это сила. И эта сила, она есть, но только вопрос-то вот в чем. Что мы с ней делаем, с этой силой? Вот точно так же, как я говорил на лекции, что есть, что преданные могут создавать, и преданные могут разрушать. И то же самое здесь. Эта сила может быть созидательной, и эта сила может быть деструктивной. Она может разрушать, эта сила. Эту силу нужно уметь ей управлять. Ей нужно управлять этой силой. А сейчас женщины, ну вот обычные женщины, они очень слабые. В чем они слабые? Скажите мне, пожалуйста.
Обычные женщины любят не мать
же. Да, не мать, это же обычные женщины.
Потому что у них нет этой силы, они потеряли чистоту.
Да. Что хотели добавить? У них нет силы, а духовной силы имеется в виду, нет у них духовной силы вообще никакой. И у них эта сила, она идет на разрушение, она разрушает. Она разрушает мужчин, она разрушает общество, и эта же сила разрушает их самих. Это как самоубийство. Потому что они, у них нет целомудрия, они неправильно себя ведут. Женщина, когда женщина теряет силу, когда эта сила расплескивается. Знаете, вот есть такая поговорка, не выплесните с водой ребеночка. Вот они как раз именно это и делают. Эта сила, она уходит, когда женщина ведет себя свободно. Она свободно разговаривает, голос повышает, громко смеется, открывает части тела, открывает. И вот через вот эти вот части тела, через рот смотрит вообще, куда ей хочется. Может вот так вот уставиться и смотреть там на тебя вот так вот. И вот через глаза, через рот, через открытые части тела вот эта сила, она уходит. А уходит она как? Она из созидательной силы трансформируется в разрушительную силу. Вот как она уходит. Вот и все. Вот эти вопросы я изучал в Бангладеш. Там жила одна матаджи из Германии. Она жила уже много лет. И она эту вещь заметила и начала изучать. А ей-то проще. Она же с матаджами может общаться. Я не могу с матаджами общаться. Она-то может. Ну, так как она в присутствии Прабу, она в белом, она лысая, бритая, она уже пожилая такая. Мы с ней как-то вот поговорили на эту тему. Она мне рассказала интересные вещи. Эта вот энергия уходит. Эта энергия уходит. И в семье эта энергия начинает разрушать семью, разрушает мужа. Вот. И даже тех, кто соприкасается, она вот незаметно так разрушает. Не так, что прям рубит все, она потихонечку знает, делает свое дело. И что же делать? Можно начинать, но можно начинать не сразу, постепенно. Например, одна матаджи мне сказала, она сказала, а как так, мы ходим на работу, вот, ну как мы так, мы будем все покрывать. На самом деле, все, что происходит вне, это отражение нашего сознания, что внутри, отражение наших желаний, отражение наших медитаций, отражение наших взглядов и отражение нашей парадигмы. Если мы этого не хотим, этого никогда не будет. Но если мы это захотим, то Кришна устроит так, что у нас тело будет покрыто, и мы будем выглядеть очень модно и привлекательно. Это все это, знаете, все это простые технические вещи. Я никого не обидел пока еще, нет? А я думаю, когда остановиться? Жду сигнала. И вот эта же энергия, она уходит через голову. Вот я смотрю, вот многие матаджи, они вот с непокрытыми головами. Вот она уходит. Через лицо, через голову, она уходит. Она уходит. Это, знаете, в Нижнем Новгороде я такую лекцию читал. И говорю, дорогие матаджи, дорогие преданные, давайте проведем эксперимент. Сейчас все матаджи покроют головы. Просто не надо там вот это все. Одна бабушка даже пиджак на голову накинула. Кто-то сел рядом, взяли вот этот, знаете, как он называется, чадор легкий, покрыли. Так, все в эксперименте участвуют? Не все? Нет? Не участвуем в эксперименте, нет? Во, почти все. Вот, один у нас, двое у нас человек осталось. Ни у кого нет запасной... Запасной накидочки. Вот, платочек дайте. Так, все. Все покрыли, да? Все покрыли. Так, теперь тишина, посидите чуть-чуть, вот буквально полминутки в тишине посидите. Чувствуете, атмосфера изменилась, да? Я, например, очень сильно это чувствую. Я знаю, как вы. Понимаете, кто чувствует, что атмосфера изменилась? Кто чувствует, что атмосфера не изменилась? Хорошо. Кто воздержался? Это в Нижнем Новгороде я проводил тоже вот лекцию такую. Давайте, говорю, сделаем эксперимент. Все накрыли, я говорю, чувствуете, что атмосфера изменилась? И матыш хором, да, чувствуем, и сняли сразу.
Как на Украине снять нужно?
Да нет, ладно, посидите. Вот, аскеза на чистоту. И смотрите, еще раз, если тело у женщины покрыто, как они разрушают мужчин? Мужчины смотрят на открытые части тела, у них остаются самскары. Ваш мужей то же самое. И потом они начинают смотреть на других женщин, заглядываются на других женщин. Потому что вот эти вот открытые тела, они вот эти самскары. Особенно это сильно действует, очень сильно, когда мы видим неприкрытые тела преданных. Это очень сильно, потому что там энергетика уже по-другому идет. Там оно просто внизу где-то, и оно как-то... Оно даже смотреть-то неприятно. Но когда у матери же такое видишь, то тогда просто чувствуешь себя... Ну, последним идиотом просто чувствуешь. И не знаешь, куда деться. Я однажды проводил программу, и там матаджи были все в саре. Потом, когда они вышли в шортиках, мне так плохо стало. Просто они сами не понимают, что они делают. Если какой-то браман это увидит и оскорбится, на них сразу же падает вайшнава парадха. Падает. Потом вайшнава парадха, она переходит на мужа, и они мужа разрушают. То есть они губят и себя, и губят мужа своего, тоже губят. У нас, к сожалению, об этих вещах не говорится. Может быть, духовные учителя считают, что время не пришло. Но я разговаривал со старшими матаджами, они мне сказали, вообще правильно, если бы, конечно, это говорили матаджи. Потому что некоторые могут понять неправильно и могут подумать, это дискредитация матаджей. Саньяси нас дискредитируют. Но все равно надо с чего-то начинать. У нас в Москве сейчас одна матаджи. Это матаджи Деваки, может быть, кто-то знает ее. Вот, она давала семинар на Украине, и наши московские матаджи, они ездили. И она давала этот семинар в Харькове давала. Там очень многие матаджи харьковские присутствовали. И там сразу же атмосфера очень сильно изменилась. Очень сильно в ятре атмосфера изменилась. И изменилась в такую, в лучшую сторону. Прям почувствовал, что ятра стала такая в благости. Такая сильная ятра стала, умиротворенная. Меньше соперничества, ссор, каких-то вот непонятных, странных вещей. То есть вот эта вот энергия, она начала направляться в правильное русло, в нужное русло. И вот сами матаджи, которые себя ведут правильно, они становятся не потерявшими эту энергию, а они становятся обладательницами этой энергии. И они могут распоряжаться этой энергией. Сами могут распоряжаться этой энергией. Вот иногда говорится, в шастрах говорится, что женщина дает благословение, эти благословения очень могущественные, потому что она держит в себе эту энергию. И она благословляет, и она вот эту вот энергию. Вот, например, видели индийские фильмы, когда юноша и девушка встречаются, и она опустила глаза. Опустила глаза, и потом... Такой выстрел прям, раз такой взгляд. Она опустила глаза, что это значит? Она копит шакти, энергию копит. И когда она делает взгляд доли секунды, там огромный импульс летит. Они знали это искусство, они знают это, используют. Не тот сраженный, ему прям сразу стрела в сердце, потому что импульс очень большой. Аскеза, она держит энергию, аккумулирует, потом в какой-то момент, бабах, мы ее куда-то направляем, и идет очень могущественный импульс идет. Вот эта вот энергия, вот это все, что я говорю, это шакти-татва. Это наука об энергиях. Об энергиях, которые нам дает Господь, а мы неправильно ими распоряжаемся. Вот поэтому, когда мы Галока-фест проводим, у нас матриджи все с покрытыми головами, у них куча заколок, когда новые люди приходят, мы их переодеваем в сари, всем покрываем голову. Когда они спрашивают, зачем это, мы говорим, это традиция. Эта традиция, это бережет вашу энергию. Ваша энергия сохраняется, она не разбазаривается, ваша энергия. Вот. Те, кто в Индии, те, кто это знают, ну там культура там проще, конечно, они вообще лицо даже закрывают. Шрила Прабхупада говорил, моя мама, она на улицу никогда не выходила. Ее всегда носили в паланкине. И в паланкине шторки всегда были закрыты. То есть женщины, это знаете, в ведические времена это как драгоценные камни, как бриллианты. И их оберегали. Точно так же, как драгоценности, они же не будут валяться вот так вот, на тумбочку там бросил еще. Нет. Есть шкатулочка, есть сейф, и они вот там вот находятся. Но когда нужно, эти драгоценности вытаскивают. И точно так же женщины иногда, вот они вот, когда нужно, они вот показываются. В прошлом году, в октябре месяце, когда я получил саньясу, один духовный брат, он живет во Вриндаване, он сам индеец, он пригласил меня к себе домой. Просто говорит, прими, пожалуйста, просад в нашем доме. Вот я взял еще одного преданного с собой. Мы пришли, он нас посадил, и он начал нам приносить просад, начал рассказывать, что это такое, как-то мы вопрос задавали, он беседу поддерживал. Ни одной женщины мы не видели. Они вообще не показывались. Они просто были на кухне, там была его жена, была его сестра, и мать, по-моему, была его. И они просто готовили просад. Я говорю, садись с нами. Он, нет. Вы мои гости, я ваш слуга. И как я могу, как слуга может есть в присутствии господина? Как я не могу, говорит. Я просто слуга. Вот она была неудобна, но потом как-то мы вот, ну, оценили вот это все, вот эту вайшнавскую культуру. Вот потом было все вкусно, мы так пообщались. Потом мы вышли из дому. И только после этого он попросил, дайте, пожалуйста, благословение нашим матаджам, жене моей, сестре. И как они интересно вышли. Они вышли сначала вперед детей. Знаете, как прикрытие дети. Знаете, как вот жены Кришны, помните, да? Когда Кришна приходил, они вперед детей, Кришна их обнимал, и они вот через детей получали вот его объятия. Вот эта культура ведическая, вот эта вайшнавская культура, она дает огромную силу. И поэтому, если вот такой человек, такой муж шел на войну, и если такая матаджи за него молилась, он оставался в живых. Вот ее шакти, оно ее вот защищало. Ее целомудрие, оно его защищало. Вот. Это, и знаете, такая история есть. Один мусульманский правитель не мог победить одного царя. Не мог победить. И никак он его не мог. Этот такой ведический царь был, он никак не мог победить. И тогда один его визирь сказал, если мы его не можем победить так, прямо, то мы его победим очень хитрым способом. Через женщин. И у этого мусульманского правителя был очень красивый перстень с огромным бриллиантом. Он стоил баснословные деньги. Этот визирь ему сказал, возьми вот этот перстень и пошли в подарок царице. Очень красивые. И вот они как-то через шпионов, они вот этой царице вот этот перстень послали. И она сделала ошибку, она его приняла. И как только она приняла его, она сразу осквернилась. И после этого прошло какое-то время, и этот мусульманский правитель написал письмо, что ты царица моего сердца и так далее. Вот так, знаете, вот в восточных вот этих всех таких эпитетах расписал так письмо красиво. Вот. И он написал, что я приду за тобой, я тебе весь мир к твоим ногам там, и так далее. И вот так как она осквернилась, и второе осквернение было, когда она прочитала это письмо. Когда прочитала письмо, и она его не выкинула. Она мужу своему не сказала ничего. Это была вторая ошибка. И это осквернение, оно усилилось. Если есть первое осквернение, значит будет второе осквернение. За вторым осквернением идет третье осквернение и так далее. Вот. И так как она осквернилась, царь потерял вот эту силу, которую давала ему царица, жена, своей целомудренностью. Он потерял эту силу. И визирь сказал, все. Она даже написала ему какой-то ответ, написала. Визирь сказал, все. Все, это не воин. Все, ты его легко возьмешь. И этот мусульманский правитель, он захватил это царство, захватил столицу. Он обезглавил этого царя. И когда она вышла ему, к нему, она сказала, «О мой герой, вот я ждала тебя, я пришла к тебе». Он сказал, «Кто ты такая? Ты продажная женщина. Кому ты нужна? Ты никому нужна, ты никому не нужна. Отдайте ее солдатам». Вот такая вот история, она наглядно показывает, как вот эта вот сила, как может она просто уничтожиться. И мы можем ее направлять. То есть, если мужчины не говорят женщинам об этом, не воспитывают, они сами себя уничтожают. Женщины тоже сами себя уничтожают. Тем более мы в такое время живем. Сейчас с каждым годом все хуже и хуже и хуже. Все общество все больше и больше деградирует. Это же влияет все. Вот. Очень часто матаджи, они с детьми сидят, не работают. Вот, и они находятся дома, они дома создают вот эту ауру, вот этот очаг, вот эту защиту, и они защищают мужа, который работает. Они защищают его таким образом. И такой мужчина, и таким образом, если эта энергия сохраняется, аниматоры же, они направляют просто эту энергию туда, куда нужно. Как правило, они направляют ее на гуру, и на его миссию, они направляют эту энергию на мужа, на детей. Муж полон энтузиазма, сильный. Дети тоже здоровые, хорошие дети. Вот. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, помните такое высказывание было, что хорошая жена, она как крепость. Вот она эта крепость, вот она эта защита. Вот она защита. И так как мы не знаем этих законов, мы их нарушаем, и у нас все валится, у нас все сыпется, и у нас все разрушается. Я немножко передохну. Знаете, давайте что сделаем? Здесь открыто, да давайте переоткроем, пускай немножко протянет. А то достаточно так душновато становится. Вот можно по этой теме какие-то вопросы, может быть, задать.
А вы мне рассказали историю, что когда они вышли, жены так это. Вы рассказали.
А, хорошо, хорошо, хорошо. Вот, они вышли, попросили благословения детей, и потом сами попросили благословения, и все. Я их поблагодарил, спасибо вам большое. И они при этом просто улыбались, полностью счастливые были. Вот. И вообще ничего не говорили. И вот, по-моему, мать его стояла, да, у нее даже в глазах слезы стояли. Вот. Вот это вот, они были полностью счастливы от служения. Полностью. Были счастливы. Да, вопрос? Вы понимали.
А лекторам, особенно в Саньясе, тоже вообще в глаза это смотреть?
Что?
во время лекции на глаза не смотреть, ну, то есть это достаточно сложно воспринимать.
Ну, вообще, матаджи, они вот так вот гуру в саньяси в глаза не смотрят. Ну, периодически как-то вот так вот можно смотреть, периодически. А вот так вот прям медитировать, это не очень хорошо. И для саньяси у них не очень хорошо. И для матаджи тем более.
А отцу, братьям,
там, дядям? Все можно постепенно. Но вообще обычно женщины, они мужу в глаза смотрят. Да?
Практический вопрос. С женой вместе джапу читать, да, вы говорите?
Да.
И как все-таки вот здесь быть с расписанием? То, что все равно матаджи, они дольше спят, как бы немножко, да, надо.
Значит, обязанность мужа уложить жену. Уложить детей, уложить жену. Потом самому на 6 часов прилечь.
То есть раньше, да,
ну, получается, да.
Можно вопрос? А скажите, часто бывают такие ситуации, когда женщина, которая обладает шахти, да, обладает силой, она становится в позицию мужчины и начинает выполнять обязанности мужчины, в том числе, там, допустим, в преданном служении. Ну, что с такими матаджами делают? То есть как им объяснить тактично, что это не их природа, и они...
Ну, вот как раз вот здесь вот получается, что это их природа такая. Вот конкретно вот такой матаж, это ее природа. Допустим, она была в прошлой жизни мужчиной была. Была кшатрием была. И ей нужен более сильная личность нужна. Более сильная личность нужна. Или более разумный мужчина, который может вот своим разумом, может вот правильное русло всю эту энергию направлять, да. Для того, чтобы разум был. Разум. Откуда мы разум берем? Давайте разберем. Откуда разум берем? Что, правильно, да. Разум. Проявление разума – это проявление параматмы. Если мы действуем разумно, какие-то разумные решения принимаем, значит, это параматма нам подсказывает. Разум – это параматма. Параматму ее нужно расшевелить. Она стоит вот так вот. И слышать не хочется, и думать не хочется. Но когда мы занимаемся преданным служением, параматма активизируется, и она посылает нам свои эти флюиды, посылает разум. А разум – это связь с параматмой. Чувствовать Бога – это через разум мы чувствуем Бога. Нужно усиливать разум, нужно усиливать духовную практику, тогда усиливается связь с параматмой, и мы все меньше и меньше ошибаемся. Ну, что-то да, что-то вот так вот ученые называют, интуиция называют, что ли. Просто у нас есть уверенность, что надо не так делать, а так надо делать. Мы делаем и все правильно. Вот иногда у нас интуиция, вот надо так делать, и мы знаем, что надо так. Делаем, получается неправильно. Какой ответ? Кришна подрезает нашу гордость. Этим же гордиться можно, я разумный. У меня... Да, самоуверенный. Вот Кришна так делает, он разрушает нашу гордость вот таким образом. Особенно, когда мы говорим в присутствии перед, я знаю, как делать, все, пойдемте, я знаю. И ничего не получается. Вот, наоборот получается. Это вот Кришна гордость разрушает. Тоже милость. Тоже милость.
Не могли бы прояснить термин «чистота»?
Да, очень хороший вопрос. В чем заключается чистота? Чистота – это не думать, не смотреть. Это стопроцентное, я имею в виду. Не смотреть и не разговаривать с другими мужчинами. Только когда муж разрешает, вот с кем-то там как-то вот так вот, по служению, может быть. То есть, ну, это должно быть, ну, с ведом мужа. Это дает очень... Это, конечно, аскеза. Эта аскеза, она как бы... перемыкается или переплетается с аскеза переплетается с чистотой, и она дает очень эффект сильный, очень большую силу дает. По крайней мере, дорогие преданные, мы должны знать это. Мы должны знать. Точно так же, мы должны знать, к чему, как мы сегодня говорили, к чему нас приведет Хари Кришна Махамантра. Мы увидим духовный мир. Вот, мы знаем, куда мы идем. И точно так же здесь нужно вот знать. Да?
Где-то я слышал, что если мужчина до 37 лет не женился, то дальше, наверное, уже, как говорится, не стоит.
Я такое слышал у духовных учителей даже от 35 лет.
Вопрос в том, что в плане женщины, если то же самое, до 35 лет она не вышла замуж,
что ей... Я не знаю.
То же самое, остаться лучше.
Это опасная женщина искать.
Да. Ну, это знаете хорошо кому? Это хорошо те, кто брахмачари. И вот говорится брахмачари, да, это брахмачари говорится. Если за 35 лет перевалило, зачем тебе? А есть, знаете, такие вот мужчины, которые как холостяки. Холостяки нет такой касты, это вне каст. Знаете, как чиндалы, извините, Ван Чикал подрубите. Вот, но у них природа такая вот, ну, не брахмачарская природа. Вот, может быть, им надо это делать, им надо. Недавно было, знаете, даже заседание такое у нас было, совместное Национального совета и GBC наших. И мы обсуждали вопрос, что это проблема. Одинокие матаджи, они создают в обществе беспокойство, создают. Их надо что-то делать, надо их как-то находить, им замуж выдавать надо, да. Я сам свидетелем был. Как саньяси, гуру, они участвуют в тем, чтобы своих учениц как-то пристраивать. Я сам уже начал заниматься этим.
Ну, это ситуация в том, что действительно матч очень хороший, все, там, около 40 лет, скажем. И энергетика, вот как рассказывал, там, кшатрийская. И энергетику видно, человек некуда деть, или матч некуда деть, она немножко напрягает окружающих.
Ну, вот надо ее суметь в нужное русло, направить. Потому что это, ну, это Кали-юга. Кали-юга. Здесь женщины очень сильные. В большинстве своем женщины даже, может быть, сильнее, чем мужчины. Я вот так вот наблюдаю, кто. Даже у нас Голока-фест, там есть матаджи очень сильные. Очень сильные. Вот я был в Нижнем Новгороде. Одна матаджи руководит вот этой программой. Руководит программой Голока-фест в одном городе. И вот она что говорит, все делают все. Она говорит, идите туда сделать, спокойно говорит. И все делают, бегом бегают. У нас собрание, заходит одна матаджи. Эта матаджи, ну, она такая, этикет у нее, она такая очень мощная, очень сильная. Все ее знают, как сильно. С ней никто в полемику, как правило, не вступает. И она к нам заходит, так, знаете, по-хозяйски заходит на собрание. И эта матаджи молодая, она говорит... Здесь закрытое собрание. И повернулся, и все. Та просто разворачивается и уходит. Ни слова не говоря. Вот такие вот сильные личности. Очень сильные.
Мы когда предложили провести эксперимент, то есть, и потом попросили поднять руки, я как бы атмосферы изменений не почувствовал, да, но через какой-то промежуток времени почувствовал определенную защищенность такую.
Это знаете что? Это гуна меняется. Гуна. Гуна другая уже. Это все равно, что, знаете, это все равно, что сидит, вот я приводил пример. Совет директоров, и вдруг девушка в шортах заходит. Сразу гуна меняется. Другая гуна.
И еще такой момент, что я так понимаю, по эмоциональной подаче, да, что вы говорите идеологические вещи. Ну, почему-то они как-то воспринимаются как новизна какая-то, определенная такая. То есть нет определенной последовательности и культивации вот этих вещей. То есть как бы поэкспериментировать или еще как-то. То есть, как бы вы говорите, само собой разумеется.
Я проблему вытаскиваю, решение проблемы не даю.
Нет, ни в коем случае. То есть нет, просто как бы вы говорите очень правильные вещи, конструктивные, само собой разумеющиеся. Но они воспринимаются как новинку. То есть вот так-то, давайте поэкспериментируем или еще что-то. То есть вы говорите настолько хорошие вещи и правильные, что как бы, как они само собой разумеющиеся должны у нас применяться, но они новизной, ну, то есть под них новизной пахнут.
А, как говорится, новое – это хорошо забытое старое. Хорошо забытое старое, новое. Ну, тоже интрижка, это тоже неплохо, так заинтриговать. Давайте эксперимент проведем, давайте посмотрим, что получится. Тоже неплохо. Ну, я вам знаете, что скажу? Что делать? Да, правильный, в принципе, вопрос был, так вот, подвели вы грамотно очень. А что делать? Ну да, я сказал, можете делать это. Но у нас есть преданные, которые на это дело медитируют. Я думаю, что очень скоро мы начнем поднимать этот вопрос уже на самых верхах. Дело в том, что Шрила Прабхупада, с одной стороны, он нам дал все, но с другой стороны, он что-то нам оставил, чтобы мы сами дальше это продвигали. Так, например, Варнашрама-дхарма, да, намахаты, бхакти-врикши, та же вот эта вот просветительская проповедь, Гавардхан Гопал, Аударидхама и так далее. Это он ничего об этом так вот конкретно не говорил. Он в общих чертах. Вот. И нам предстоит еще очень многое, очень много найти видов проповеди, видов преданного служения, они будут открываться нам постепенно. Также вот пришел момент, вот мы начали об этом говорить. Мы в Москве уже говорим об этом. Я уже об этом говорю, уже полгода об этом говорю. Это моя лекция, она была такая нашумевшая, она сразу по интернету пошла. Я уже об этом говорю на фестивале Бхактиврикш, прямо говорю. Вот. Я скоро начну вот просто матаджи отправлять. У нас одна матаджи, моя сестра в Боге, очень хорошая матаджи, продвинутая. Она прошла этот семинар, вот, и она постоянно его в Москве ведет. Но раз в неделю, по воскресеньям. 14 занятий. И я просто уже начинаю, по крайней мере, своих подопечных отправлять, чтобы они слушали этот семинар. Очень интересная вещь. Я вам рассказал буквально несколько процентов всего. Там всяких нюансов очень-очень много. И все это очень интересно и вдохновляет, на самом деле. Да?
Ну, чья-то тема уже, вот как бы, вот, по моему опыту, как вот я педагогикой занимаюсь, то есть я преподаватель. И эта тема уже, в течение 10 лет просто, то есть матаджи настолько вот беспокойные существа, как бы можно назвать, но им никто не дает грамотных вот этих вот объяснений. И эту тему нужно поднимать, потому что, не поднимая эту тему, мы общество как бы в каком-то подвешенном состоянии держим.
Нам нужно, знаете что, нам нужно готовить хороших, сильных старших матаджи нам готовить. Вот это очень важно. Хороших, таких сильных, брахманических старших матаджи нам готовить. Надо прямо вот этим заниматься надо. Тогда они очень многие, они просто вот нас, саньяси, они просто освободят от очень многих. Вот, по крайней мере, вот эта вещь, то, что я говорю, это вынужденная вещь, я не должен об этом говорить. Вот, но если были такие матажи, они бы начали говорить, и матажи бы собирались. И вообще, на самом деле, правильно, нужно проводить отдельно женскую сангу, нужно проводить и мужскую сангу, чтобы мужчины, они чувствовали себя мужчинами. Как мужчина должен вести себя, вот в каких ситуациях, как поступать. В некоторых регионах делают, Вивасан Прабу уже такую мужскую сангу он в Ростове проводит. И на него очень много мужчин Прабу приходит, очень много. Я, правда, этим не занимался. Вот давно уже руку тянули, да?
Да, я хотел задать, может быть, как бы решающий вопрос, который вы сказали, что вы этот вопрос обсуждали, то, о чем мы говорим сейчас. А какое решение? Что решили?
По крайней мере, вот в московских бхактиврикшах матаджи Кавери, она прошла этот семинар, и она уже потихонечку, это что же резко делать нельзя, правильно? Вот то, что я сказал, достаточно такие революционные резкие вещи. Но я оговорился, что надо постепенно. Не надо резких. Вообще, вот то, что мы делаем резко, это признак гуна-страсти. Гуни-благость это. Может быть, медленно, но зато надежно. Да?
Кто семинар читает? Кто его читает?
Матаджи Деваки раз в год она читает, в Харькове она читает. И там прям можно приехать, делегировать от ятры какую-то матаджи достойную. И она пройдет это все, и потом она начнет другим рассказывать, вести это все, рассказывать.
Дело в том, что вот, в январе месяце Бахрамятна Прабу приезжал на Балтийский Грайс, да? И нам собиралась лидера региона. И мы говорили как раз о мужских и женских сангах. В частности, в нашей ятре, то есть уже такие потуги начинаются.
А понятно, он в теме.
Да, к тому, чтобы вот эти санги были, То есть и матаджи у нас собираются, но вот для них было бы полезно и вот этот вопрос тоже обсуждать в частности. То есть они там какие-то вопросы, конечно, свои решают, матаджинские, но не такие глубокие, скажем так, как затрагиваемая тема. Но вот хотелось бы... То есть...
Вот видите, для матаджи семинар проявился. Матаджи Деваки уже изучает этот вопрос 10 лет. Проживая в Индии, в Бенгалии, в Бангладеш, она наблюдает, общается. И вот она накопила вот этот материал, причем он, я вот просто вам так вот говорю, да, а у нее подкреплено там высказывание Шрилы Прабхупады, и Сишастра, она подборочка у нее хорошая. Вот то есть процесс этот пошел, это хорошо. И это пойдет, я думаю. Все начинается с Москвы. Потом с Москвы, а потом пойдет, пошло. Вот. И не нужно думать о том, чтобы какой-то семинар такой для мужчин был тоже. Не, она не хочет. Она не хочет. У нее, но вы думаете, что, ей делать нечего? У нее полно обязанностей, у нее полно ответственности. Вот. Поэтому она просто сделала. Она приглашает таких зрелых матаджей, дает семинар, она грамотно делает. Дает семинар, те проникаются, и все, пошли. Причем матаджи очень серьезные, я их знаю. Вот матаджи Кавери, например, супруга Ангера Муни. Все ее знаете, да? Святая матаджи. Вот такие вот. Она мне сама сказала, когда я ей сказал, говорю, культуры нет, матаджи вообще наши головы не покрывают. И она сказала, на самом деле нас еще в 90-х годах учили, что матаджи выражают уважение саньяси, покрывая голову. И не только на самом деле саньяси, шафрану даже. Я уже не говорю о саньяси.
Тело как бы не смущает работам, да. А вот, например, когда матаджи одевают красивый сари, там украшения, танцуют там перед божествами, то есть красиво, это никак не смущает, потому что нормально, то есть можно это делать.
Тоже интересный вопрос. Драгоценности и красивая сари это защищает матаджи. Просто вот простыми словами как бы объяснить. Матаджи становится, как царица становится. А к царице так просто не подойдешь. С ней фамильярно разговаривать не будешь. Когда у нее драгоценности, она так украшена. Как царица защищает женщину. Но в Бангладеш танцевали матаджи. Но они не танцевали вот так вот, чтобы вот всю свою фигуру вот так вот демонстрировать, все вот части тела. Они как-то, они аккуратненько танцевали. Ну, тоже они прыгали там, как-то вот так вот. Но это не вызывало вот этих вот негативных импульсов. Понимаете?
Вот еще вопрос.
Еще такой момент, когда с матаджем разобрались, что делать. А все, что делать Прабу? Потому что получается, либо мы совсем не защищены, как бы, вот это лишний призыв.
А Прабу нужно устраивать правильную сангу для матаджи. Вот ее нужно как раз вот к такой матаджи приводить, к старшей.
Это свою можем, а окружающих?
Надо всех.
Время.
Надо всех. Даже мы парикраму устраиваем, мы назначаем какую-то старшую матаджи, чтобы она, если что, могла что-то там узнать проблемы и как-то нам грамотно это передать все.
Как быть с теми матаджами, которые пока еще не готовы измениться? То есть не покрывая голову и замечания не дают эффекта.
А им просто нужно проповедовать такие семинары давать. А они, знаете, почему не воспринимают? Они не воспринимают потому, что к ним лично обращаешься, их эго не выдерживает. Но когда это общий семинар такой, и создает атмосферу, что да, это хорошо, да, это правильно, да, это важно, она как бы попадает в этот поток, и у нее умонастроение меняется. Это прямо говоришь, тяжело очень воспринимать. Это вот ты или вы это не делаете, это же тяжело все. Это любому человеку тяжело, когда ему говоришь, вы не так делаете, вы так делаете. И поэтому я говорил сегодня об этом, что вайшнавы, они, как правило, прямо не говорят, они говорят косвенно. Они говорят, обычно, когда преданные поступают вот таким вот образом, вот происходят такие-то вещи, они приводят тому-то. Ну, то есть философскую базу под это просто подвести, и это проще намного. Когда прямо это... Потому что преданные, они, такие... Ну, смотрите, у кармического человека, у него есть эго. И эго у него, оно как заковано в камень. И вот они, друзья, встречаются, и для них, знаете, мат как прославление, как они прославляют друг друга. Для нас это проклятие, да? А для них как прославление. Потому что у них такое каменное, каменное, ложное эго, бесчувственное вообще. А у преданных уже вот этот слой, этот камень уже отвалился. Оно уже тоненькое, оно уже очень чувствительное. Его заденешь уже. И поэтому высокий уровень общения, высокий уровень общения. Низкий уровень общения, это лупить правду матку прямо в глаза. Это очень низкий уровень общения. Вот это уровень общения шудр, говорится. Вот. Преданные они, в некоторых местах даже Шрила Прабхупада говорит, что преданные более возвышены, чем браманы. И поэтому с преданными нужно как-то вот более так аккуратно, такой более щадящий, аккуратный режим. Обычно иносказаниями мы говорим. Да?
А вы, простите, не напомните о том, что как дети уходят в сознание?
Как дети? Это другая тема. Поднимите руки, у кого еще по предыдущей теме вопросы остались? Давайте, поднимите. Раз, два. Все, два вопроса и переходим к другой теме. Да, Матаджи Тривини.
Я хочу сказать, что Шрила Прабхупада же говорил, что я вам дал Бхагавад-гиту, и Шримад-Бхагаватам, там все есть, что нужно для жизни. Только мы не можем, но если мы все правильно, как вот духовные учителя говорят, правильно заниматься преданным служением, служить, читать эти книги, утром вставать, там, службу проводить. Служить. Тогда будет открываться постепенно. Надо же еще качество ученика. Тут камень будет учитель хороший, а если качества ученика нету, он ничего не услышит там. Не увидит у нее этих.
Почему? У нее есть все нормально, у нее с качеством все нормально.
У нее есть, а если ученик не подготовлен. Магия не читает там.
Вопрос к чему? Вот я не понял. Что-то я не понял.
Я хочу сказать, что в этих книгах все есть. И в лекциях духовных учителей все вот это и есть. Только мы это не видели. Мы не готовы к принятию.
Да, поэтому вот старшие вайшнавы, они вот как бы вот это берут и раскрывают. Зачем мы лекции проводим? Зачем на комментарии Шрилы Прабхупады мы даем комментарии? Потому что мы какие-то моменты берем и их более глубоко раскрываем.
Как параматы подсказывают даже.
Очень часто через преданных. Вот у меня, например, есть тетрадка. Я практически не пропускаю лекции по Шримад-Бхагаватам. И, как правило, я слушаю лекции младших преданных. Потому что саньяси и гуру к нам не так часто приезжают тоже. Приезжают, но не так часто. Вот. И то, что я вам рассказываю, это все реализации от этих лекций, которые я услышал. Просто нужно еще уметь слышать. Как знаете, притча такая. У царя был сын, принц. И он решил отправить его обучаться к браману. Вот. И он пришел к браману. И браман сказал, иди в лес на месяц. И внимательно слушай, потом то, что ты услышишь, ты мне расскажешь. И через месяц он приходит, спрашивает, что ты услышал? Он говорит, я услышал, говорит, шелест листвы, пение птиц. Он говорит, ничего ты не услышал, иди снова. Снова его отправил. Он снова пошел, месяц слушал. Потом он его спросил, что ты услышал? Он говорит, я слышал, как бабочка машет крыльями. Я слышал, как муравей идет, и вот его шаги я слышал. Он говорит, нет, говорит, иди снова в лес, еще на месяц, иди слушай. И потом, когда он вернулся третий раз, спросил, что ты услышал? Он говорит, я услышал, как деревья между собой разговаривают, как животные между собой разговаривают. Он говорит, вот теперь ты, говорит, услышал. И то же самое мы, если мы умеем слушать, мы можем очень-очень многое услышать. Можно слушать ушами, умом, а можно слушать сердцем. Если мы умеем слушать сердцем, мы получаем в 1000 раз больше, чем когда слушаем чувствами и умом. И вот это вот таким образом это раскрывается. Еще кто-то вот вопрос был у кого-то?
У меня практически.
Да.
Где можно узнать побольше информации по этой теме? Например, может быть, весь семинар есть, и, например, где-то там, что тоже этой темой занимаюсь. Всего 2 года, но это же семинар, что
А, я вам могу просто вот наши матаджи, матаджи.
Матаджи Кайри, я в принципе могу сама.
Вот, да, вот надо с ними вас соединить. Тем более они русскоязычные. Так, ну все, закончили эту тему.
Подсказать матаджи можно просто. Есть вот для грехас замечательный семинар Удари Хама Прабу, называется Грехас Ашрам. Там масса информации как для мужчин, так и для женщин. Вот. Ну а по этикету есть вот Шри Джишну Прабу, хороший семинар. Тоже как кому одеваться, как что делать. На самом деле информации масса и в книгах Прабхупады это все есть. Они также на Бхагава там ссылаются вот в этих семинарах.
Я тоже читаю Шримад Бхагаватам и Рамаяну, и как раз выписываю все эти цитаты о женщинах, и на самом деле действительно там очень много информации просто.
А, ну,
не можем делать лишнюю работу.
Но... Нормально, вы делаете как бы поиск, исследование, и Кришна вам потихонечку подкидывает. Нормально. Все нормально, хорошо. Ну что, детскую тему затронем, да? Вот он вопрос, почему наши дети, когда им исполняется 13, 14, 15 лет, почему они уходят из сознания Кришны? Что происходит? Когда они маленькие, они так повторяли мантру, участвовали в киртане, бегали, плясали, были в экстазе. И нам казалось, вот она мечта наша, чистый преданный растет. Почему это происходит? А одна проблема, это, конечно, очень распространенная проблема, и среди преданных она тоже распространена, это безотцовщина. Не хватает общения с отцом. Сейчас к нам приходит молодежь, сплошная безотцовщина. Один молодой юноша пришел к нам, вашим. Отец сделал свое дело и ушел. Он никогда не видел своего отца. Матери он не нужен. И он, что ему остается делать? Он ушел из дома. Очень часто матери поступают так. Как только ребенку исполняется 15 лет, ну, мальчику, например, она, например, уходит к другому мужчине, ему просто оставляет какую-то комнату в коммуналке. И таких примеров очень много. Я вот общаюсь по интернету с молодежью, с преданными. Я для того, чтобы их понять, прошу их, расскажите о себе, как вы вообще вот росли, отец, как мать у вас, вот что у вас было. Они такие ужасные вещи рассказывают. Просто детей бросают, а иногда дети в 12-13 лет сами уходят из дому и по несколько лет не возвращаются вообще. Такие вообще вещи. Я просто, у меня просто сердце сжимается, я не могу это вот спокойно даже слушать. Это одна проблема, это безотцовщина. Отсутствие любви. И нам нужно что-то с этим что-то делать. И поэтому мы создаем общины, чтобы в общинах были какие-то старшие преданные, наставники, кураторы, лидеры округов, лидеры секторов, чтобы мы додавали вот эту любовь. Однажды был случай, когда я вдруг как-то вот услышал через десятые руки, что мои подопечные, у них между собой такие разговоры, что я им мало внимания уделяю. А я стараюсь им вообще по максимуму уделять внимание. Для меня это был полный шок. Я даже на махатах не даю им просад раздавать. Сам раздаю им просад, сам служу. Вот. Когда они ко мне обращаются, я бросаю все свои дела. Я был в шоке. Что такое? И потом, когда я с ними начал разговаривать, когда они рассказали о себе, как они вообще воспитывались, как родители к ним относились, мне было так больно, я начал испытывать такое сострадание, я понял, у меня вот этого сострадания не было. Когда я узнал их поближе, что они вообще испытывают, что они чувствуют, насколько они страдают, насколько они мучаются. И потом я уже с ними вот, ну, совсем уже по-другому начал общаться, уже... Всем по-другому. В наших семьях, это тоже касается и семьи, и детей касается, нет гармонии. Итак, в чем состоит гармония? Записывайте. Эти вещи, об этих вещах говорил Шри Чайтанья Махапрабху в Чайтанья Чаритамрите. И в семье, и внутри себя. Не только в семье, внутри себя тоже. Это первое. Дети, они смотрят, как мы относимся к практике, как мы проводим мангаларати, как мы повторяем мантру. Они все это видят, все это запоминают. С самого-самого раннего детства. Они, может быть, не помнят, но у них самскары остаются. И эти самскары из сердца в какой-то момент, они открываются, эти самскары. Им просто не хочется, им не хочется мантру повторять. Родители говорят, нужно мантру повторять. А им это неинтересно, потому что они видят это как лицемерие. Ты делай, а я сам-то я не делаю. Сами-то родители не делают этого. Это первое. То есть, такое вот несерьезное отношение к нашей духовной практике. Детям говорят, серьезно относиться, а сами совершенно несерьезно относятся. Лицемерие. Второе лицемерие в чем заключается? Второй вид лицемерия. Он истекает из того, что родители не служат друг другу. Нет вайшнава севы. Они не служат друг другу. Либо вайшнава сева, либо просто ругань. Вот и все. Или третье, имперсонализм. А мне все равно, что ты делаешь, а мне все равно, что ты скажешь. А мне это твои проблемы. И они все это видят. Даже когда есть отец, даже когда есть мать, они все вот это видят. Они каждое слово, они замечают не только слова, предложения, они даже интонацию, они все это запоминают. У них вот это вот поразительное свойство все вот это воспринимать. Очень такая чувствительная, тонкая, чувствительная психика. Поэтому в Индии, мы наблюдали в Индии, что происходит. В Индии там очень такую сильную любовь к детям проявляют. Их даже на колясках не возят. Потому что ребенок должен быть у сердца. Ребенка нужно прижимать к сердцу. Он должен чувствовать сердце матери. Потом вырастает сестра, она этого мальчика берет, прижимает к своему сердцу. И поэтому в Индии дети, особенно, знаете, вот это частый такой пример. Там братья дерутся, особенно дерутся, например, сестра и брат дерутся. Дерутся, делят. Там такого намного-намного меньше. Потому что они любят друг друга. Любят, потому что сестра уже с детства начинает братику служить. И он это видит. Он это видит, как сестра ему служит. Как сестра служит родителям, отцу, матери. И он, и все друг другу служат. И он попадает вот в этот поток, он попадает. Ему деваться некуда, он в атмосфере этой находится. И он вырастает таким. Они очень любят друг друга. Я видел, потрясающие вещи видел. Я просто с каким-то Бриджабаси, мы в Раджамандал Парикраму проходили. Просто он мне рассказывал про своего отца, мать. У него слезы на глазах стояли. Про своих братьев, сестер. Мы забыли про них, где-то они там копошатся. А они настолько любят друг друга, я поразился. Они любят не только родных братьев, двоюродных братьев любят. Это культура, вот эта вот культура. Они служат друг другу. И третье, в семьях преданных должна быть проповедь. Это все, что знаете, поезд. Два рельса и сам поезд. И вдруг чего-то нет. Первое это святое имя. Второе это вайшнава сева, и третье это проповедь или дживадоя. И поезд на правой рельсе он не пойдет. На левой тоже, две рельсы нужны. И сам поезд нужен. Поэтому вот эти три составляющие, они очень-очень важны. Вот это вот, ну как бы основа того, что вот происходят такие вещи. В гурукулах то же самое. Преподаватели не служат друг другу. Если есть какая-то зависть скрытая, дети все это видят, они чувствуют все это. И это все лицемерие. И они воспитываются в духе лицемерия, они сами становятся лицемерными. Вот. И сами они все это презирают. Они презирают родителей, они презирают учителей, презирают этот мир. Вот. И они начинают мстить этому миру, делать все наоборот. И отсюда наркотики, вот это все, проституция детская, детские самоубийства, вот эти все. Все это от этого идет. Так что ответственность, на нас ответственность, куда деваться? Надо быть честными. Давайте на эту тему несколько вопросов. Потом поднимите руки, кто хотел лично со мной пообщаться, поднимите руку много. О, прилично, так, ну, тогда надо закругляться. Закругляться и все это.
Вы еще говорите, вот как вы говорили, что в семье должно быть? Дворицы и поиски, что это?
Это Намаручи, Вайшнава Сева и Дживадоя. Это Господь Чайтанья Махапрабху говорил в беседе с Санатаной Госвами. То есть, серьезное... Серьезное отношение к практике, это намаручи. Вайшнава сева, это служение преданным. Это, то есть мы служим преданным, мы создаем нашу общину, наше общество, общество преданных, здоровое общество преданных, когда все служат друг другу. И третье, это проповедь. В другие юги это совершенно не актуально, вообще не актуально. Ни один пункт не актуален, только в Кали-югу все. Например, воспевание святых имен. Тогда были другие практики, практика поклонения в храме, жертвоприношения, медитация. Или, например, Вайшнава Сева. Да это культура просто тогда была, там все друг другу служили. Все касты друг другу служили, все друг другу служили. Кшатри, например, там шудрам служили, как они заботились о них. Они заботились, чтобы они ну, имели все необходимое и так далее. Или... А какая проповедь? А что проповедует, если ведическая культура? Что проповедует-то? Она и так есть, ведическая культура. Она есть. Царь просто издает указы, и эти указы на основе дхармы. Вот и все. Какая проповедь? Это все в Кали-югу, вот эти три вещи в Кали-югу. Но они очень могущественны, и без них никуда не денешься. Если один выпадает, это все равно, что возьмите вот, например, возьмите и укоротите ногу на 20 сантиметров. Все, пошло. Таз смещается, позвоночник пошел, органы сместили, все, инвалид. Вот это то же самое. Даже не на 20 сантиметров, на 4 сантиметра укоротите, все. Все уже пойдет. Достаточно. Да? Погромче.
Муж христианин не желает детей приобщать к вайшнавской культуре. Как быть? Как детям проповедовать? О каком Боге говорить? Муж христианин, жена...
Такой непростой случай, конечно. Это еще, знаете, это вот вы такую вот очень важную тему цепляете. Как нам общаться с родственниками непреданными? Очень важная тема. Тоже у меня нет времени читать целую лекцию, но какие-то базовые вещи я все-таки вам дам. Какие-то базовые. И он, может быть, ответит частично или полностью на ваш вопрос. Все дело, опять же, в нас. Наше ложное эго. Мы себя считаем преданными, мы себя считаем вайшнавами, и мы сразу же автоматически себя ставим выше других. Как один преданный рассказывал, как он вел себя дома. А вся семья садится смотреть какой-то дурацкий сериал. И вот они сидят, большой экран, знаете, такой модные такие вещи, большой экран, так удобно на креслах располагают, семья вся сидит. И для них это, знаете, для них это семья собралась вместе. Это же вообще, это же здорово. И только одного нет, его нет. И он, знаете, он так медленно проходит между экраном и между ними. Потом останавливается, смотрит на экран, смотрит на них и делает так. Пфу! И идет дальше. Мощная проповедь, да? В гробу перевернешься. И при этом, знаете, он что еще делает? И при этом он услышал на лекции, что родителям нужно утром кланяться. И он приходит, родителям кланяются, а они это считают как издевательство. Они его ногой пинают. И вдвое издевается. Дорогие вредные, это называется тамагуна, называется. Это просто полный тамас. Итак, как же нам все-таки вести себя в благости? Благость, вот мы сегодня говорили, что 20%, 80% и мы в духовном мире. Это уровень гуны благости. Тогда раджастамо бавах кама лабхадеше читаетайр анавитхам схитам сатве просидати. Уходит из сердца, похоть уходит. Уходят всякие страсти. Уходит вожделение. И тогда воцаряется в сердце полный покой, умиротворение, счастье, гуна благости. Вот эти вот 20%, которых нам не хватает до трансцендентного уровня, Шрила Прабхупада нам подарил. Вот просто в гуну благости. Выйти, и мы спасены. И в гуна благости на уровне разума. Я просто проиллюстрирую одну историю, и вы все поймете, что нужно делать. Ну, сделаю маленькие выводы. Все станет сразу ясно. Была такая история. У одной девочки, ну, девушки, у нее мать была такой фанатичной христианкой была. И она, естественно, секты считала, и всех считала сектами. Вот только святое православие и больше ничего. И она познакомилась с преданными, книгу получила. Очень привлеклась. Но она понимала, что если... Ну, она такая молоденькая была. Она понимала, что если мать узнает, это будет конец. Это будет все. Будет конец, полный конец. И она, естественно, прятала. Скрывала то, что она вегетарианка. Форточку мяса там выкидывала, я не знаю. Вот, Бхагавад-гиту прятала. Мантру читала под одеялом. Вот, и так далее. Но вот она к одному преданному обратилась. Сказала, я не знаю... Что мне делать? Я боюсь, я страх испытываю. А он сказал, просто служи своей матери и все. Просто начни служить для начала. И она что начала делать? Раньше она посуду никогда не мыла. Тут начала посуду мыть. Со стола убирать. Мать идет раз в неделю за покупками. Она ее на углу супермаркета караулит. Берет у нее сетки и несет. Так говорит, что с тобой произошло? Что случилось? Она говорит, ничего, мама, просто я тебя люблю. Знаю, ты меня всегда любила, но так ты меня никогда не любила. И она вот везде как бы вот медитировала, где ей можно послужить, где ей можно помочь, что-то постирать, что-то погладить. И вот такая вот медитация. И причем он ей сказал, этот преданный сказал, и не вздумай ее даже в уме критиковать, не критикуй ее. Если будешь в уме ее критиковать, ты просто-напросто будешь разрушать то, что получила. И она как-то чистым сердцем все это искренне восприняла. И мать, она начала рассказывать своим подругам, что вот с дочерью происходит, не знаю. Те говорят, ну ты должна ее, значит, прижать в уголок и выпытать у нее, что такое там происходит. И она ее однажды прижала в угол и говорит, ну-ка рассказывай, все не выпущу, пока не расскажешь. И она говорит, ну, мама, ты знаешь, вот встретилась я с ребятами. Такие хорошие ребята. И они мне сказали одну интересную истину. Любить – это не то, что я говорю, что я тебя люблю. А любить – это доказывать. Ежеминутно и ежесекундно доказывать свою любовь. Вот это вот есть любовь. И что такое любовь? Это нужно просто служить. Вот и все. И вот такую истину мне сказали, и я начала это делать. И мать говорит, немедленно познакомь меня с этими ребятами. И там преданные были, слава Богу, такие грамотные, адекватные были. И они просто ей вот такие вот истины объяснили. Объяснили, что такое фанатизм. Есть верующие, которые считают, что только их религия – это истина, а остальные – это все от сатаны. И это приводит к религиозным войнам. Есть верующие, которые считают, что вот моя религия, есть еще другие религии, пускай себе живут. От этого происходят холодные войны. А есть верующие, которые видят всех как детей Бога. Что все дети Бога. Что все братья и сестры, и всем нужно служить. И таким христианам можно сказать, скажите, какой из этих типов верующий считается более продвинутым? Пускай скажут. Прямо на вопрос, прямо так и ответят. Пускай. То есть вывод такой, что нашим родственникам им надо просто служить и все. И проявлять такие качества гуманности, качества порядочности и так далее. Вот это они понимают. Гуманность, порядочность, еще какое слово? Да, терпимость, обычные общечеловеческие ценности. Они понимают общечеловеческие ценности. Вашего аскетизма, ваших 64 кругов на Икадыше они не поймут. Но все наоборот будет. Общечеловеческие ценности.
Можно еще вопрос? А вы говорили о проповеди в семье. Вот немножко раскрыть можно?
А легче всего, если не преданные, то легче всего проповедовать своим поведением, таким вот хорошим поведением.
Вы говорили про детей, проповедь в семье.
А проповедь в семье? Устраивайте на махату, новых людей пригласите, чтобы дети это видели. Выходите на санкиртан, на харинаму, ребенка с собой возьмите. Вот. Занимайте его, занимайте служение. Это очень важно, детей занимать в служении, потому что они получают сильные самскары, сильный вкус получает. Он сохраняется очень надолго в это служение, чтобы они служили. На махату проводите ребеночка, ну как-то вот, чтобы не беспокоить, конечно, никого. Пускай служением позанимается немножко. Ну, молодец, выучил. Вы уже это, детали уже сами смотрите, я снова даю. Да?
А вот если у ребенка есть вкус к раздаче просады, но как бы это не будет каким-то, чтобы ребенок
раздал. А можно, знаете что? Можно просто ему разрешить, если вот так строго, раздать тарелки, например, ложки. Пускай ложки, тарелки раздаст. Или что-нибудь такое быстренькое, как я вот, как мы сегодня шикшар так быстренько, крикеры так пробежались. За 5-10 минут всем раздали. Что-нибудь быстренько, чтобы он быстренько раз так и не беспокоил никого. Окей, еще вопросы и заканчиваем. Все, дорогие преданные, спасибо большое.
Вы ученика планируете
понимать? Я ничего не планирую. Мы просто, сейчас я отвечу, мы слуги преданных, вот и все. Мы просто выступаем как слуги преданных, мы просто служим преданным. И у нас есть авторитеты, есть гуру авторитет, есть GBC авторитет. Если авторитет скажет принимать, будем принимать. Если скажет не принимать, не будем принимать, вот и все. Надханам, наджанам, насундарим, кавитам, джигатышика моя. Мы не должны привязываться к последователям. Комфорт. Я когда зашел в эту комнату, думаю, надо эту комнату как-то использовать в преданном служении. Вот, пожалуйста, преданное служение.
В последнее время еще много преданных задают вопрос, когда Бхагавана Гадишна для самых хороших учеников принимает. Есть медитация. Поэтому задают такие вопросы.
А мое мнение по этому поводу таково. Есть, знаете, есть как бы два направления, как вообще гуру действует и как они заботятся. Некоторые принимают большое количество учеников, и их просто не хватает, чтобы даже знать, вот как зовут, что он делает, а где он находится вообще, а где он вообще находится, в каком городе даже находится, он, может, переехал и так далее. Это на самом деле проблема. Мое такое мнение, что между учеником и гуру должны быть личностные отношения. Шичинанда Махарадж или Шиварама Махарадж, вот они вот в этом плане, они очень такие строгие. Если они видят, что кто-то хочет принять их учеником, и при этом развивают отношения, они прямо так говорят, ты не мой ученик, ты не развиваешь отношений никаких. Как мы можем быть с тобой, как мы можем с тобой развивать любовные отношения, если у нас отношений нет, и ты не делаешь никаких шагов для развития этих отношений. Должны обязательно развиваться отношения. Потому что Бхактивинода Тхакур говорит в Джаявадхарме, говорит, что отношения гуру-ученика – это вечные отношения. И они вместе служат Радхе и Кришне в духовном мире. Поэтому мое такое мнение, конечно, гуру должно быть много. И здесь, конечно, очень выручит институт Шикшигуру. Очень поможет институт Шикшигуру. Очень поможет. Если есть шикшигуру, гуру он спокоен. Если тот что-то делает, то шикшигуру может написать ему, что вот с учеником вот такая-то беда. И так далее. Но интересная такая вещь, даже когда учеников не принимаешь, есть просто подопечные на уровне шикша-ученик, шикша-гуру, когда за преданного начинаешь просто молиться, буквально уделишь этой молитве несколько минут, там бывают чудеса просто происходят. Проблемы решаются, как-то все меняется. И даже сам не верится, что такое может быть. Иногда какой-то преданный подходит и говорит, ну, благословите, вот хочу вот это сделать. Ну, просто, ну, давай. И он начинает вдруг чудеса делать. И такой вопрос, почему такое происходит? Потому что мы же знаем свои возможности. Мы же знаем, на что мы способны. Кришна, для того, чтобы укрепить веру ученика, он все это устраивает. Чтобы его вера укреплялась. Уже Кришна вмешивается. Поэтому гуру, он посещает какие-то места, он не везде вот путешествует вообще, видит, и поехал там, и земля бесконечная. А вот у него есть какие-то зоны, и он эти зоны периодически может посещать, его хватает, чтобы посещать эти зоны. Вот, он посещает эти зоны, например, 3, максимум, может быть, 4 региона каких-то. Он посещает эти регионы, встречается с преданными, и он может заботиться. Так. Иначе такие имперсональные отношения получаются. Не знаем, как зовут. И гуру, он должен контролировать учеников. Если гуру не контролирует учеников, это плохо. Это плохо. Ученики творят, вот такие случаи были, ученики творят все, что угодно, начинают оскорблять старших преданных. Гуру об этом не знает. Вот, не может вмешаться, так как он не знает. Так как он не вмешивается, на его падают, вся вот эта вот тяжесть этих оскорблений, он падает. Вот так это происходит. Потому что он не знает, что делают ученики. Это неправильно. И поэтому нам нужно вот этот институт гуру развивать нужно. Развивать должны. Обучать гуру, готовить гуру. Это у нас еще. Это тоже впереди. Еще одна тема, которую Шрила Прабхупада нам оставил. Это институт гуру. Ой, вот меня пока хватает, дай Бог, раз в год вот фестиваль вот посещать, меня пока на это хватает. Потому что у меня есть свой регион, Золотое кольцо, да. И я и то Золотому кольцу не так много времени уделяю. Москва очень много сил забирает. Потому что там есть храм, там есть преданные, там тоже общину мы как-то пытаемся. Там Ашам Брамачари есть, проекты есть. Вот, Гаура-клуб, Галука-фест и так далее. На это очень много сил уходит, энергия. Еще сейчас Прабхукришна Прабон сложил полномочия с южного региона, и меня Гопал Кришна Госвами попросил туда ездить, в южный регион, хотя бы раз в год, хотя бы месяц проводить там. Это тоже нагрузка определенная. Потому что если ты начинаешь посещать регион, там уже завязываются связи, там уже появляются отношения. Как Нираджа Махарадж сказал, открыть дверь легко, но потом закрыть ее очень тяжело. Это целое дело, целая проблема.
Тогда хотя бы на следующем гостинке фестиваль нам приезжать.
У вас хорошо. Хорошо, вот моя тема община, вот это вот я вот медитирую. У нас тоже медитация хорошая на общину, это очень хорошо. Общины нужны. Представьте вот в своем сознании идеальную семью. Какая она должна быть, семья? Все служат друг друга, все любят друг друга, преданным служением занимаются, чувствуют друг друга. Вот, чуть что там появилось, сразу, что с тобой, чем я тебе могу помочь, чем я тебе могу послужить. Вот такая должна быть община. Она вот именно такая должна. Как в нашем представлении, самая лучшая семья. Хорошо, дорогие преданные. Что, последний, да? Самый.
Вопрос такой. Будете ли вы на Кашику в Индии?
Да.
У нас группа.
у нас есть в группе принципы определенные. Как только группа собирается, сразу же идет настройка, и у нас может быть не столько посещение святых мест, сколько воспитательный процесс преданных идет. То есть мы воспитываем преданных, а святое место, оно этот процесс усиливает. Вот в чем смысл.
А в чем заключается?
Ценности, передача ценности. Вот сейчас вот мы, сейчас что идет? Что думаете?
Ценности.
Это сейчас ценность, это воспитание идет. Сейчас вот, вот мы с вами сидим, два часа уже, да? Это воспитание ценностей. Это идет, воспитательный процесс идет.
Каким образом?
Вот вы педагог. Вы педагог, да? Как вы считаете, какой-то воспитательный процесс идет? Идет, да, воспитательный процесс. Что такое воспитательный процесс? Поменять сердце. Чтобы мы уже отсюда вышли другими. Чтобы мы вышли другими. Вот смысл в чем. А какой смысл собираться, если мы какие были, такие и остались? Смысла-то нет собираться. Зачем? Может, поэтому Кришна устроил, что я собирался вообще семинар давать вот на все вот эти темы. Какие-то такие наработки, наблюдения, работа над собой. Вот. Но так получилось, что я участвую вот в этой Гаура-катхе, участвую. И там нет такой атмосферы передачи. Там нет такой атмосферы. И вот, может быть, Кришна специально устроил, чтобы была такая узкая, узкий круг такой был, где передача вот этого настроения, она идет намного легче и эффективнее. Чем, например, была бы лекция, несколько сотен человек бы присутствовало. Потому что, когда приглашаешь на даршан, приходят те, кто уже готов принять. Вот и тут уже знают, вот я иду на него, там уже можно как-то там так, так, сяк, личностно. Вот. Вот. То есть уже приходите с готовностью уже принять. И поэтому все, даже такие вот краеугольные такие темы, их можно обсуждать. Как, например, матаджи там и так далее.
Можно последний вопрос? Очень важный. Для всех важный. Скажите, как правильно?
А, нет, вот есть, спасибо.
Как правильно принять шишу?
Нет, серьезный вопрос.
Ой. А же шикша парам
был. А, шикша-гуру? То есть это, по сути дела, наставник, серьезный наставник. Такой старший, преданный. Очень серьезный, зарекомендовавший себя. Вы ему доверяете. У вас есть отношения. И он находится рядом. Вот это очень важно, чтобы он рядом был. Потому что дикшагуру, он не может быть рядом. Или не всегда может быть рядом. И поэтому нужен вот такой помощник нужен. Как шикшагуру. И дикшагуру, он как отец. Отец пришел, так. Дневник покажи, какие оценки. Так, молодец. Или ну-ка, в угол. А шикшагуру, он как мать, он возится. Он возится, он учит писать, следит, чтобы уроки выполнялись. То есть шикшагуру выполняет, вот, ну, скажем так, самую грязную работу. Как мать, когда ребенок обкакался, да? Отец же не берет его, не моет, мать моет. Вот это шикшагуру. Да, пеленки стирает. Кто? Мать? Это шикшагуру. Иногда бывает, что дикшагуру может и шикшагуру. Ну, ученик, может быть, как-то вот так получится, что рядом быть. Рядом, на виду, близко быть. Он может ему внимание уделять. Такое тоже может быть. Кто-то еще вопрос поднимал?
Завтра так. Будем в сердце видеть.
Завтра? Ну, будем, нет?
Да.
Ну, давайте завтра в 5 часов тогда. Угу. Соберемся здесь?
Угу. А вопрос о группе остался открытый. Каким
образом? А, группе. А у вас билеты куплены? Не куплены. Я вам даю свои рекомендации, даю нашего менеджера телефоны, e-mail, и вы с ним срочно переписываетесь. Просто мы можем вас взять в группу, но так как это поздно, то билеты подороже будут. Мы это заранее делаем, за несколько месяцев, чтобы все было дешевле. Но у нас еще, ну как бы мы можем еще принимать, вот несколько человек. Лучше, если мы вместе все сделаем, конечно, было бы. Было бы лучше вместе. Потому что мы уже настройки начинаем делать в аэропорту. У нас уже в аэропорту начинается воспитательный процесс. Воспитательный процесс уже по имейлу. Уже письма пишут, что, как готовиться, как настраиваться. То есть мы заранее подготавливаем преданных уже.
Просто матрица из Новосибирска полетят в Москву у нас.
А, вон оно что. Вы через что летите?
Через Бишкек.
А. Тогда вам нужно брать билеты в тот же день, что вы одновременно с нами как-то прилетели.
Ну да, вот я и хотела.
Что вместе, и мы сразу вас подхватили. Вы сколько лет практикуете уже?
Ну, как обычно, мы хорошо посвящаем. В 2003 году я
хорошо. Окей. Я вам дам, передам это.
А вы уже взяли билеты?
А?
Уже взяли билеты, группу вашу?
Да, взяли. Надо в интернете посмотреть. В письмах надо посмотреть, я не помню. Я не помню. Что-то 29-е, по-моему. С 29-е то ли по 19-е, то ли по 20 ноября.
А это город только Вриндаван или еще?
Еще Джайпур. Ну и, конечно же, Варшана, Нандыгран, там много чего. Будем брать автобус и ездить. И через день будут лекции, вечерние лекции через день будут. Как бы денек на отдых, там походить, побродить. Вот, и через день будем ценности передавать какие-то. Там будут и лилы, будут, и будут реализации. Общидея татов будет. Хорошо, дорогие преданные, спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Может быть, на чьи-то вопросы я ответил. Рад был очень вам послужить.
Да.
Она так удивачна во Вриндакиджа.